тема нашего урока – как, несмотря на совершенные ошибки, остаться в Ганедане. И я бы хотела задать вам такой, может быть, вопрос. Когда мы едем в поезде, что движется? Мы или вид из окна? Все знают, что, конечно же, мы. Но кажется, что это вид. Как мы знаем, что это мы, а не вид из окна? Потому что пока поезд не тронулся, вид стоял на месте. И когда мы вернемся, мы окажемся на той же остановке, откуда уехали. Так Рав Деслер от имени Рава Цви Ирша Бройда говорит, что время стоит, а мы движемся по времени. Так в течение года мы проехали мимо Песаха, выходя из Египта, мимо дарования Торы в Шавуот и падения скрижали 17-го Тамуза. 9-го Ава мы пережили разрушение, а в Йом-Кипур после прощения получаем вторые скрижали. И вот мы сейчас подъезжаем к остановке Рош-Ха-Шана. В прошлом году мы тут уже были. Рош-Ха-Шана тот же. А мы уже другие с опытом пройденного года. Так что же это за остановка такая Рош-Ха-Шана? Рош-Ха-Шана был создан первый человек. И значит, точно так же в этом году, в Израте Шем, в Рош-Ха-Шана, Всевышний будет нас создавать заново. И мы в Рош-Ха-Шана создаем человека. Для того, чтобы создать человека, надо принять решение о его создании. А за и против, где принимают, где взвешивают на суде. Так вот, Всевышний, так написано в Мидраше, именно в Рош-Ха-Шана произошел суд по утверждению создания человека. И с тех пор каждый раз в Рош-Ха-Шана происходит суд. Точно так же. Мы просто подъезжаем к этому месту. Масехет Санедрин рассказывает, как это происходило. Всевышний созвал суд из ангелов и создал первую группу ангелов. И создавал ангела, чтобы с ними советоваться. Он создал... Мы могли бы подумать, как это может быть, что Всевышний с кем-то советуется. Так действительно, видите, даже Всевышний советуется и выслушивает разные мнения. И это для того, чтобы научить нас прислушиваться к различным мнениям перед принятием решения. Значит, вы думаете, что ангелы, для которых однозначно важна только воля Творца, и вообще у них своего «я» нет, они только слушаются Всевышнего, тут же согласились с его решением? Нет, даже ангелы воспротивились созданию человека. Зачем? Ведь он будет нарушать волю Творца. Всевышний учитывал все наши минусы. Именно с этими минусами он и хотел нас создать. Всевышний спросил первую группу ангелов, создавать человека или нет. Вы знаете, что ответили ангелы? Нет. Всевышний их очень внимательно выслушал, а потом, знаете, что сделал Всевышний? Он их сжег. Затем он спросил следующую группу. И они, жертвы собой, бомсируют нефиш, сказали, не стоит создавать человека. Не стоит. Что сделал Всевышний с ними? Тоже жёг. А третьим, нехотя, пришлось согласиться. Есть много веских причин не создавать человека, так как есть много шансов, что он будет вести себя вопреки воле Всевышнего. Что у него появятся идеи не принимать Всевышнего, бунтовать, злиться, обижаться, объяснять Всевышнему, как ему именно следует управлять этим миром и так далее. Эти веские причины Всевышний как раз представил на суде для того, чтобы, когда возникнут сомнения, уже было бы постановление суда создавать, вопреки всем сомнениям. Создавая мир, Всевышний добавил меру милосердия к мере суда. Ради справедливости суда нужно было проявить милосердие. У нас есть так много частей, которые противятся нашему созданию и росту, что без милосердия тут просто невозможно. Для того, чтобы мы могли существовать, сама мера суда Всевышнего постановила создадим человека. Всевышний заложил в человека возможность выбирать и также ошибаться, а затем пройти через дни трепета, решить стать человеком, просить помилования и быть оправданным в суде. Зачем весь этот мидраш? Какая нам разница, что было тогда? Это же было давно. Как это относится к нам? Давайте попробуем понять. В нашей личности, в нашем характере есть много разных частей. И есть части, которые против нас самих. А судя по этому мидрашу, их получается вообще 2/3. О том, что с ними делать, мы сейчас как раз и выучили. Во-первых, внимательно их выслушать, а потом сжечь. Я не смогу это сделать. Сжечь. Я грешница. Тоже сжечь. Я плохая. Тоже сжечь. Пока не останутся только за. И слушать их внимательно целый год и всю жизнь. И таким образом мы уподобимся Всевышнему, который так же сделал. Потому что ни один ангел в мире не может достичь то, что может достичь человек, который учит Тору и выполняет ее заповеди, побеждая все свои против. Я не знаю, я никогда не видела ангелов, я надеюсь, что вы тоже не видели. Но я видела людей, по которым можно представить, что такое ангел. И, может быть, представить, что даже ангел маленький рядом с этим человеком. И надеюсь, что вы тоже встречали таких людей. Что это за люди? Они приняли решение за создавать. И Всевышний им помог. Приводится в Мидраш Раба похожий Мидраш. Там рассказывается, как также часть ангелов были за, часть были против. Милость Хесед сказал создавать, человек делает добрые дела, справедливость сказала, человек да, за справедливость, мы за справедливость. А вот мир сказал, они полны конфликтов, какой-то не подходит. А правда сказала, да они полны неправды. Ни в коем случае их не создавать. Что сделал Всевышний? То есть тут получается, что было равное, было 2 и 2. Так что сделал Всевышний? Всевышний взял правду и сбросил ее на землю. Что, как это можно понять? Как можно правду сбросить на землю? Можно понять это, может быть, как это происходит между нами. Иногда мы смотрим на человека и понимаем, как это он мог так себя вести? Это же такое безобразие. Он такую неправду говорит. Он ведет себя так нечестно. Возьми вначале, встань на его место. Упади, хас в шалом, да, упади, как он. И потом, и написано, что правда, она проросла из земли. Как растут, вы знаете, как растут. Вначале кладут зернышко в землю. Потом оно хорошенечко прогнивает. И когда уже кажется, что вообще нет никаких шансов, тогда начинает вырастать росток. Так вот возьми, упади, как он. Хас вашалом. Почувствуй, как он себя почувствовал. Прогни, как он. И тогда вырасти, и тогда ты поймешь, что такое настоящая правда. Тогда ты сможешь его уже судить справедливо. Это твоя правда нечестная. И поэтому Всевышний сбросил правду на землю. И это, конечно же, чтобы научить нас не судить человека, пока не окажешься на его месте. Тоже очень интересный факт, что человек был создан вначале один, единственный. Чему это Всевышний хотел нас научить? Что каждый человек – это как будто бы целый мир. Если мы спасаем человека одного, даже одного, мы спасаем целый мир. Если мы что-то делаем другому человеку нехорошее, мы как будто бы целому миру делаем что-то нехорошее. И теперь, что значит целый мир? О каком мире идет речь? конечно же, о нашем внутреннем мире. У нас у каждого есть свой личный внутренний мир, только мы таким образом понимаем жизнь, как мы. И нет еще ни одного человека, никогда не было, и никогда не будет, у которого будет такое же понимание вещей, как у нас. И поэтому именно из-за этого, что человек был создан единственным, мы иногда тоже себя чувствуем одиноки, потому что есть какие-то вещи, которые мы чувствуем, что другие люди нас не понимают. На самом деле это в какой-то мере так. Что успокаивает в этой ситуации? Что Всевышний нас точно понимает. И мы видим в этом величие Всевышнего, сколько у него пониманий всяких есть, чтобы их раздать каждому человеку свое. И когда каждый человек проявляет свое понимание мира, он проявляет Всевышнего в этом мире. Он как какая-то частичка показать, кто такой Всевышний. Это тогда, когда он соединен своим внутренним миром, использует его, проявляет его. И в Рош ха-Шана мы опять создаемся, как будто бы опять единственные. У нас есть возможность, мы так целый год часть общества. А в Рош ха-Шана, конечно же, тоже судится все общество, но мы судимся как каждый по отдельности. И я чуть-чуть слышала конец урока Рава Грилюса, мне кажется, что он что-то про это говорил. Есть мидраш, что мы проходим как овечки, каждая овечка по отдельности. Что значит овечка? Овечка – это стадо. А мы в Рош ха-Шана вспоминаем, что мы не стадо, есть мы. И мы напротив Всевышнего, с нашим внутренним миром. И только он нас понимает. И вот этот мир, насколько мы его развивали в этом году? Об этом идет суд. Про этот мир внутренний наш. Так как мы можем вообще подойти к нашему миру? Пока человек полон аргументами, почему его не создавать, это заслонки от самого себя. Все наши против себя, они не дают нам подойти к себе, узнать себя, познакомиться с собой лучше и узнать, какие мы прекрасные. Так мы чуть-чуть познакомились с предстоящей остановкой. Это наш шанс, когда... С одной стороны, шанс. С другой стороны, это наш суд. Так когда у людей назначен суд, они не очень-то веселые. Никому не придет в голову одеть праздничные одежды. А мы в Рош ха-Шана, с одной стороны, дрожим со страха. И мы молимся, и просим прощения. Потому что сам Всевышний нас судит, от него вообще ничего не скроешь. И вместе с этим мы в праздничной одежде, сидим за праздничным столом. И наше сердце наполнено радостью, потому что сам Всевышний судит нас. А он, мы видели, как он понимает нас лучше всех на свете. Он хочет нас оправдать. Он только ждет нашу чугу. Ну, так если Всевышний такой милосердный и нас так понимает, так почему бы ему не быть уже добрым до конца и так нас пропустить через суд, пусть сам за нас чугу делает? Ну, хорошая идея, правда? Так интересно, что написано «сделаем человеком», да? «Сделаем вместе». Ты сделаешь то, что зависит от тебя, а я сделаю то, что зависит от меня. Ты сделаешь шуву, а я проведу тебя через суд. А что такое шува? Слово «шува» означает возвращение. Что такое возвращение? Возвращение – это движение в обратную сторону. Если кто-то был в определенном месте, потом он с этого места отдалился, и потом может вернуться обратно. Вот это возвращение. Но мы же едем по времени вперед, вы помните? Так что еще можно и назад? Так получается, что да. Тшува выше этого материального мира. Это верно, что в нашем материальном мире мы едем по времени только вперед. Но тшува, она не подчинена ходу времени, потому что ее невозможно сделать технически. Она более высокая, чем мир действий. И ее можно сделать только всем сердцем. Вы знаете, мы же не можем подойти к кому-то и сказать: извини, пока мы не прочувствовали, что мы хотим действительно вернуть все, как было, и извиниться, человек нас не простит. Почему? Потому что сердце нужно для прощения. И тшува – это как раз то самое милосердие, которое необходимо для существования мира. А человек – это целый мир. И так постановил Высший суд при создании мира и человека из-за того, что мы можем легко ошибиться. И у нас есть возможность вернуться. И у нас есть возможность вернуться и исправиться. Что значит исправиться? Мне часто приходят в клинику очень милые девушки и женщины и говорят: я хочу исправиться. Я спрашиваю: скажите, а что у вас не в порядке? Вроде все хорошо. Так что значит исправиться? Давайте попробуем на примере истории, которую мы, может, уже слышали, разобрать, что значит исправиться. Как-то вечером Раби Исраэль Салантер проходил мимо мастерской сапожника, в которой сидел сапожник и чинил ботинки при свече свечи. «Ты все еще работаешь?» – спросил Рав. «Уже ведь так поздно?» «Еще не поздно», – ответил сапожник. «Пока горит свеча, можно еще что-то исправить». Так Рав Исраэль Салантер научился у сапожника. Пока горит свеча нашей души, еще не поздно все можно исправить. И давайте на примере сапожника поймем, что такое исправить. Как сапог или ботинок дошел до того, что его приходится исправлять. Когда он начал свой путь, он был новый, прочный, но со временем он стал портиться. И как это произошло? Иногда получал травмы извне, иногда чувствовал неудобство изнутри, иногда приходилось притираться к дороге. Вот от такой жизни он и стерся, расклеился, надорвался и полопался. Сколько он мог держаться, ведь он всего лишь ботинок. А иногда даже уже приходит мысль такая, что он вообще изначально был бракованный. Ну, конечно, скорее всего, нет, потому что иначе бы мы тогда не купили. Что значит исправить ботинок? Исправить ботинок – это вернуть и восстановить былую ценность ботинка, его ценность, вернуть его форму, придавать соответствие между ногой владельца ботинка и ботинком. Когда мы были маленькие, у нас даже не было сомнения в том, что мы хорошие, все хорошо. Пока нас не переубедили в обратном, каждого в своей сфере. А потом мы тем же путем продолжали критиковать себя сами. У некоторых это произошло так рано, что они даже не помнят вообще, когда они хорошими были. А при чем тут вообще тшува тогда? Очень просто. Тшува – это, ко всему прочему, возвращение самооценки обратно. Обратно, помните? Это не значит оставаться такой же. Это становится все лучше и лучше. Как мне, хорошее подобает на самом деле. Мы грешим, делаем ошибки, потому что мы недооцениваем себя. Не потому что мы плохие, а потому что мы решили, что мы плохие. Мы говорим себе: ну, кто я такая, можно подумать, что уже мое доброе дело, может что-то в мире изменить, что если я сейчас помолюсь, моя молитва что-то изменит в этом мире. И вообще, раз я такая, ну, вот это, может быть, я могу и нарушить, ничего страшного. Кто я вообще такая, что мое нарушение меняет в этом мире? Кто я такая, чтобы помогать или брать ответственность за что-то и так далее. Самая главная задача Ецера Ра – это испортить нашу самооценку. Привести нас в отчаяние. Это вообще замечательно. И поэтому, пока горит свеча, нельзя отчаиваться, потому что еще можно исправить, можно сделать чуву, можно восстанавливать самооценку все больше и больше, вернуться в форму, придавая соответствие между нашим телом и душой, частичкой Всевышнего, которая никак не может быть плохой. Верно? Слово «чува» означает также ответ. Ответ, он тоже не может, верно, он не существует без вопроса. Он не может существовать сам по себе. Если есть ответ, значит, ему предшествовал вопрос. И ответом он стал только благодаря вопросу. Значит, получается, что если у нас есть непонятная ситуация, которая вызывает замешательство, изумление или недоумение, да, ты и я, как то у Вову, то нам, скорее всего, захочется задать вопрос и получить ответ. И когда мы получаем ответ, то все у нас стоит на свои места, и все возвращается обратно. И давайте посмотрим сейчас, что произошло вскоре после создания человека. Если бы ангелы не были сожжены вовремя, я думаю, что они бы сейчас как раз могли бы сказать, знаете что? Мы же предупреждали, мы же так и знали. Знакомо? Но Барух Хашем, что они были сожжены. Когда Адам и Хава были созданы, они вообще не стыдились друг друга. Они чувствовали себя прекрасно, чувствовали себя хорошо и видели все хорошим. И поэтому у них не было, не могло быть стыда. Это, возможно, похоже, как мы видим это у маленьких детей. Вначале они уверены в себе и ничего не стесняются. И стесняться им вообще-то нечего, потому что они еще не делали никаких решающих ошибок. Адам Аришон, первый человек, он мог сделать только одну ошибку. Он мог съесть от дерева познания добра и зла, как вы знаете. Когда первый человек с женой поели от дерева познания добра и зла, как вы думаете, как они себя почувствовали? Очень неприятно. Явно не стоило соблазняться, но уже все поздно, все пропало. Виноваты, стыдно. Стыдно это... Стыдно. И спрятались. Тогда Всевышний зовет Адама. И что он его спрашивает? Где ты? Где ты? Куда ты пропал? Он говорит ему, Аека. Где ты? Где твоя личность? Куда ты делся? Ты же венец творения. Ты размером во весь мир. Что с тобой вдруг произошло? Как это ты так недооценил себя, что тебе захотелось исчезнуть? Что случилось? Неужели ты и вправду веришь, что твою частичку Всевышнего, душу, которую в тебя вложил, ты в состоянии испортить своим грехом? Кем ты себя вообще возомнил? Может быть, это ты поела дерево познания добра и зла? Ну, а дерево, благодаря которому ты стал разделять все на хорошее и на плохое, пустив плохое в себя, это неизбежно привело тебя к чувству стыда и понизило самооценку. И в общем-то, мы тоже так начинаем понимать про себя какие-то не очень хорошие вещи, когда мы начинаем делить на хорошее и на плохое. Чувствовать себя плохим и чувствовать стыд – это вообще-то очень неприятно. Это тяжело. Трудно принять ситуацию, приняв себя на себя такой груз. Что можно сделать? Если на мне тяжелый груз, то лучше вот перебросить на кого-то другого и побыстрее. И что сделал первый человек? Это не я, это жена. И вообще, это ты Всевышний меня подставил. Так у нас появляется обвинение. Эта история написана для нас, чтобы мы понимали сами себя, как происходит весь этот процесс. Вначале стыд. Кстати, стыд – это очень хорошо. Если бы наш стыд, он совесть, она так и называется мацпун, от слова мацпун, как... компас. Потому что стыд нам указывает, чувство стыда, это замечательное чувство, оно нам указывает, что может быть мы тут ошиблись. Но на секундочку. А потом происходит упадок самооценки к себе, а когда происходит упадок самооценки к себе, то появляется обвинение, начиная с себя, заканчивая, продолжая окружающими и заканчивая Всевышним, потому что в итоге он руководит всем и всеми событиями. Такая последовательность мышления осложнила мир на 6000 лет. Вопрос, что можно было сделать? Можно ли было как-то предотвратить наказание? Вероятно, никак, так как мы понимаем, что делать после того, как уже натворили, это мы уже после. Так понятно, что то, что произошло, оно должно было быть, мы уже не можем это никак изменить. Но что мы можем, да? Мы можем понять, как в такой же ситуации мы можем поступать для того, чтобы нам оставаться в нашем Ганедане. В нашем Ганедане нашего внутреннего мира, конечно же. И если мы внимательно прислушаемся к словам Торы, то мы услышим, что Всевышний обращается к Адаму достаточно мягко. Мы не слышим, чтобы он на него обрушился с криками, обвинениями, как ты мог, как тебе не стыдно и так далее. Он к нему обращается очень-очень мягко, осторожно и как будто бы ждет какого-то ответа. Помните, чува. Чува – это ответ. Какой ответ на вопрос Аека? Жена виновата? Ответ на вопрос, где ты? Я здесь. Вот я. Вот я такой. Вот мой внутренний мир. Вот я со всеми своими достоинствами, со всеми своими недостатками. Ты сам меня Всевышний создал. Ты знал точно, где я родился, где я рос, кто были мои друзья и так далее, в какие ситуации я попадал. Вот я здесь, вот я такой, как я. И я постараюсь. Так, возможно, он ждал, чтобы Адам вспомнил, кто он был до греха, чтобы он исправил свою пониженную самооценку, вернулся бы к прежней и перестал бы мучить себя ни к чему не приводящими вопросами. Знаете, какими? Зачем я так поступил? Почему эта женщина свела меня с пути? Почему Всевышний меня подставил? Ведь это тоже вопрос. Это вопрос. Скажите, пожалуйста, на такой вопрос есть ответ? Когда мы задаем вопросы себе или нашим близким, или нашим знакомым, или бросаем эти вопросы действительности, точнее, Всевышнему. Почему это так? Почему это не так? Почему ты? Почему я? Что это за вопрос такой? Я действительно хочу знать, почему? Меня совершенно не интересует, почему. Хотите, я вам докажу? Если, когда я спрашиваю такой вопрос, а мне отвечают, почему, мне это злит, конечно же, еще больше, чем ты мне отвечаешь, почему. Ты не видишь, что я расстроилась? А если я начинаю отвечать на такой вопрос, я могу очень удивиться, почему я так точно отвечаю на вопрос, почему я что-то не сделала, а почему-то это как никого не успокаивает. Значит, получается, что это такой вопрос. Помните, я там написала в вопросах. Есть вопрос, на которого может не быть ответа. Это не вопрос. Это боль. Это разочарование. Это какое-то неприятное чувство, которое вызывает этот вопрос. Почему? И Всевышний ждет просто, когда Адам скажет, когда он скажет просто «Прости меня, я ошибся. Я не понимаю, почему ты так сделал. Не знаю, зачем так произошло. Я не знаю, почему. И никто меня не спрашивал, почему. Не понимаю, почему я так отдалился. Но я точно знаю, что все мои почемучки не являются вообще вопросом. И если можно было бы придумать ответ, он бы был очень простой. Потому что ты по великой твоей доброте и мудрости так решил. Потому что для всех так лучше. Потому что ты меня бесконечно любишь. Чтобы он сказал, я испугался и убежал в противоположном направлении. И я хочу вернуться обратно к тебе. Я знаю, что ты можешь все. Ты создал мир по мере суда. И потом добавил к суду милосердие. Добавил возможность, чтобы можно было исправить все, что испорчено, чтобы можно было все вернуть. И только ты можешь очистить меня от самых страшных ошибок. И только к тебе я бегу обратно, чтобы у тебя, и спрятаться. И, пожалуйста, спаси меня и помилуй меня. А я исправлюсь и возьму ответственность, найду себя, и тогда не буду обвинять. Я постараюсь так больше не делать. И вообще, какая разница, почему? Ведь если бы так не произошло, я бы никогда не смог сам стать самим собой. Я бы не пришел к миру с тобой, с собой и с окружающими. Никогда бы так близко к тебе не приблизился. И намного ближе, чем раньше. Я даже не представлял, что вообще в раю может быть все больше и больше счастья. И я так благодарен тебе за этот ценный опыт, когда мы знание, что мы хорошие, приводит к тому, что мы стараемся делать хорошо, так как мы и мы все меньше и меньше стесняемся себя, мы начинаем чувствовать себя потихонечку. Как Ган Эдене, когда чувствуют, что хорошее. Конечно же, мы все еще будем ошибаться, потому что процесс с учебой, он проходит через ошибки. И то, что, в общем-то, могло бы первого человека оставить в раю, это как раз взять ответственность за совершенный неправильный поступок. Ведь то, что мы совершили неправильный поступок, это очень может случиться. Видите, все ангелы сказали, что нас не стоит создавать, потому что мы будем ошибаться, мы будем делать не так. Что Всевышний от нас хотел? Он хотел, чтобы мы исправлялись, и он хотел, чтобы мы выбирали делать хорошее. Не чтобы мы никогда не ошибались. Я помню, в Советском Союзе нас учили «не умеешь – не берись». Скажите, пожалуйста, а откуда я могу научиться, если я не возьмусь? А если я начну учиться, то как я учусь? Вначале у меня получается вообще ужасно. Потом получается немножечко лучше. А потом уже потихонечку начинает получаться. Так что и вот я остаюсь, я становлюсь профессиональным человеком в чем-то, в чем я старалась. У меня не получалось вначале. Так что теперь все вот эти вот неполучающиеся ступени, они меня привели к тому, что сейчас у меня получается. Без того, чтобы у меня не получалось вначале, я не могу, чтобы у меня получилось. Это так, как Всевышний нас создал. Он создал нас, чтобы мы в процессе жизни выбирали наши выборы. И если мы ошиблись, то это еще полбеды. А основная беда – это когда мы начали себя обвинять, когда мы начали обвинять других. И вы знаете, нам очень часто кажется, что если мы себя обвинили, то все, мы шуву сделали. Есть люди, которые ходят с килограммами, с тоннами, с тысячами тонн вины на своих плечах. Знаете, иногда они даже вот так сгорбливаются. Потому что они уверены, что неся эту вину, они таким образом делают шуву. Но вы знаете, как выглядит человек, который сделал шуву? Как выглядит человек, который живет в раю? Вы когда-нибудь можете представить, что человек, который живет в раю, выглядит вот так и говорит: да, сколько я в жизни всего сделал? Скорее всего, нет. Если мы чувствуем себя плохо, если мы чувствуем себя виноватыми, это как раз наша возможность сейчас перед Рош ха-Шана подготовиться и в сам Рош ха-Шана быть готовыми, что сейчас Всевышний, мы, когда подъехали к той самой остановке, что Всевышний сейчас нас создает заново. Заново, как маленького ребенка. Только какое преимущество? Что у маленького ребенка у него нет никакого опыта, у него нет никакого понимания, у него еще он ничего не знает. А мы, с одной стороны, Всевышний наш опыт берет с собой и при этом дает нам возможность родиться заново, но уже с новым опытом. Помните, поезд, приехали на ту же остановку, но уже привезли весь этот год с собой. И предыдущие года с собой. И у нас уже есть только опыта положительного, которого мы выучили благодаря наших испытаниям. Испытание, оно так и называется, несайон, опыт, да? Так благодаря этому нашему опыту мы можем стать еще лучше, еще лучше, еще лучше. Что мешает? Две вещи. Мешает то, что я себя не ценю, то, что мне кажется, что это у меня не так, и это у меня не так, и это у меня не так. И вы знаете, что правда, может быть, тоже бы сказала там, пока она на небе была, что это не так, и это не так, и это не так. И почему Всевышний ее сбросил? Если она правда, так она правда, как ее можно сбрасывать? Потому что это неправда. Если кто-то нам что-то о нас сказал, или мы ошибочно о себе поняли какую-то неправильную информацию и решили, что мы плохие, это совершенно неправда, это вранье. И то, что нам мешает сделать шуву, это вот эти вот наши мнения отрицательные о себе. Вот эти вот, что не надо создавать человека. И вторая вещь, которая нам мешает, это наше чувство вины. Раз мы такие нехорошие, мы очень виноваты. И мы так виноваты еще и за это, еще и за это, еще и за это. Мы совершенно за всем этим теряем себя. И мы не можем быть сами собой. Мы забываем, какие мы хорошие. Мы забываем, что можно весь этот груз разгрузить. Можно просто раскаяться. Раскаяться – это не чувствовать вину. Это как раз грузиться, также раскаяться, вернуться, вернуть все обратно, когда на мне это еще все не висело. И тоже очень важно не бояться ошибок. Ошибки можно исправлять. Всевышний нам все время показывает, что можно исправлять. Можно каждый год исправляться, есть каждый месяц возможность исправляться и так далее. То, что мы были созданы не для того, чтобы не ошибаться. Потому что ангелы уже были созданы до нас. Мы были созданы именно для того, чтобы выбирать между плохим и между хорошим. И когда выбираешь между чем-то и чем-то, то можно ошибиться. Ангелам не нужно было выбирать. А мы постоянно находимся в выборе. И поэтому Всевышний очень учитывает наши сложности. И чем больше мы делаем тшуву, тем меньше и меньше мы стесняемся себя. Какой, в общем-то, процесс? Если я ошиблась, мне стыдно, очень хорошо. Сейчас я знаю, что мне нужно раскаяться. Решить, что я больше так не буду делать. Попросить прощения у Всевышнего. Попросить прощения, если нужно, у того, кого я обидела. И все. И нет угрозы. Закончилось. Конечно, есть более тяжелые грехи, но в основном это то, что мы можем сделать. И не нужно бояться, что это еще раз и еще раз. Каждый раз будет все лучше и лучше и лучше. Когда заканчиваются дни трепета после Рош ха-Шана и Йом-Кипура, Всевышний говорит нам, помните, что Всевышний сказал первому человеку после того, когда он его выгонял из Ган-Эдена? Он ему сказал, ты будешь кушать хлеб в поте лица. А что говорит нам Всевышний после Йом-Кипура, когда мы выходим все такие чистые, мы старались и мы просили Всевышнего прощения и максимально старались сделать шву? Всевышний нам говорит, иди и ешь хлеб с радостью. Он не говорит нам, иди и ешь хлеб в поте лица. Это похоже, как будто бы мы только что были созданы в Ган-Эдене. И если мы возвращаемся домой, и действительно мы радостны, и мы знаем, что Всевышний нас прощает, то это значит, что Всевышний нас прощает. А если мы чувствуем, ну как меня такого можно простить, то это как будто бы мы самому Всевышнему не доверяем. И, конечно, вот эти вот сомнения, я хороший или плохой и так далее, нет больше радости, чем освобождение от сомнений. И следующий праздник после Йом-Кипур – это как раз праздник радости, когда мы радуемся Всевышним, что мы прошли эти дни, что мы прошли суд, что мы получаем следующий год, и мы сидим в шалашах, потому что с милым рай в шалаше. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы?
Захария, я видела здесь в чате, у нас есть вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Что делать, если другой человек тебя обвиняет во всем, что у него не получается?
Что вы хотите делать? Если другой человек обвиняет в том, что у вас ничего не получается, другой человек обвиняет вас. Может быть, то, что вы хотите спросить, что мне делать, когда он меня обвиняет, а я себя чувствую неприятно? Я думаю, что это то, что вы хотели спросить.
Так? Имеется в виду, что если у человека что-то не получается, так он обвиняет другого во всех своих неудачах.
И что? Это значит, что этому другому ему неприятно это слышать, верно? Ведь это же тот другой как раз и задает этот вопрос, верно?
Ну вот этот другой говорит, что нужно, как ему реагировать и что ответить в таком случае.
Если вас кто-то обвиняет в чем-то, что он вам говорит? другими словами. Он говорит, что ему очень эта ситуация неприятна. И он чувствует также чувство вины. И это то, что мы с вами как раз говорили. И поэтому он также обвиняет вас. Вы можете принять его чувство вины, а можете его понять. То есть как будто бы взять и сделать вместилище для его чувства вины. И туда как будто бы это чувство вины положить. Это не нужно ложить его на себя. Вы можете его просто понять. Я понимаю, как тебе тяжело. Я понимаю, что я не знаю, какая там ситуация. Что в твоей ситуации это сложно. Я очень тебя понимаю. Если вас кто-то обвинил, это не значит, что вы виноваты. Когда проблема, когда на самом деле я где-то глубоко в душе, может быть, я даже себя не признаюсь в этом, я себя тоже чувствую виноватой точно так же, как он мне говорит. Вот если он точно так же мне говорит, как я себя чувствую виноватой, тогда он прямо мне на больную мозоль. Тогда у меня нету сил дать и ему вместилище, это его тяжелой вины, понять его. У меня нету сил вообще для него, потому что у меня своя рана. Он мне взял, на нее наступил. И тогда мне тоже больно. И тогда что я могу сделать? Понять себя. Понять, что я старалась сделать все возможное от меня. А если я могу сделать что-то еще, так я могу сделать это, пожалуйста. А если я не могу, то значит я не могу. Я могу попросить Всевышнего, чтобы он помог этому человеку. Я могу его понять. Я могу спросить его, чтобы он хотел еще, чтобы я ему помогла. Я не знаю, скажите, если я вам ответила. Куда нас смотреть?
Спасибо, Хая. Если у кого-то еще есть вопрос, вы можете написать нам в чат или можно воспользоваться значком поднятия руки. Мы включим вам микрофон, и вы сможете задать ваш вопрос голосом. И тем временем, пока мы ждем вопросов, может быть, Хайла, можете нам что-то еще добавить на эту тему?
Что-нибудь добавить на эту тему? Очень, ну, если уже по вашему вопросу продолжать дальше, прислушайтесь. У нас есть у каждого свой внутренний мир с нашими обвинениями, а есть иногда, бывает, что другие люди нас вдруг обвиняют. Если вы проверите, ни один человек не может обвинить нас в том, что мы сами себя не виним. И даже если он это сделал, то мы, ну, как мы не чувствуем это, нам не больно. Мы его понимаем, мы можем ему помочь и так далее. Когда мы почувствовали, что обвинение нам также болит, это значит, что вот то, что я вам сказала, это значит, что у нас внутри мы себя тоже обвиняли в этом же самом. И даже, может быть, иногда не могли себе в этом признаться. И вдруг этот человек, он как зеркало показывает нам то, что происходит у нас внутри. Вообще, если мы говорим про наш внутренний мир, у нас есть наше... Мы как часть общества, а у нас есть мы как личность. И мы как личность... Есть я и есть Всевышний. Все люди, которые вокруг, они как будто зеркала, которые мне отражают то, что у меня происходит в моем внутреннем мире. И я думаю, что вы это знаете, да, что если я вижу у кого-то какой-то недостаток, то это мой. Если я вижу, наоборот, какое-то достоинство, это тоже мое. Насчет первого обычно верят больше, чем насчет второго. И потому как что нам говорят люди снаружи, можно или тут же переводить все на себя, или на секундочку остановиться и прислушаться к ним. Но я могу это сделать только тогда, когда я себя чувствую сильной, когда я себя чувствую хорошей. А если я себя чувствую слабой от того, что я себя все время ругаю, то это как раз то самое время, когда Всевышний находится ближе всего к нам, и можно попробовать восстановить свою самооценку. Как это можно сделать? Как это, так как мы ее попортили, так же можно и исправить, верно? Если точно так же, как те голоса, которые мы слышим внутри себя, у тебя это не так, и это не так, и это не так, точно так же можно наоборот, не обращать внимания на эти голоса, а слушать, обращать внимание на то, что происходит со мной, и как это, с подзорной трубой, да, находить, что мне, да, в себе нравится. Даже маленькие-маленькие вещи. Каждый раз все время смотреть, что мне нравится в себе.
Спасибо, Хая. У нас остается еще минуты 7 до конца нашей встречи, поэтому сейчас самое время задать вопрос. Если у кого-то не возникли, можно это сделать сейчас.
А, я вижу, что вы написали, я бы не сказала, что это обидно, так как не имела к этому отношения. А если это не обидно, то в чем был вопрос?
Авигайль подняла руку, выключаем микрофон.
Да, очень приятно, Авигайль.
Да, добрый вечер всем. Спасибо огромное. Просто все эти вопросы, что вы отвечали, это я поставила. И как бы по вашим ответам я задавала следующий вопрос или отвечала. А вот. У меня есть человек, близкий родственник, который меня обвиняет во всем, что можно. Я начинаю в себе копаться. Вот, выясняю. Потом я понимаю, что я как бы к этому даже отношения не имела. И мне просто обидно, что именно этот человек, это мой близкий родственник, меня обвиняет в этом. Поэтому я и задала такой вопрос. Это
конечно, не больно, это обидно. Это так и звучало, что это близкий родственник. Это, потому что когда это далекий человек, это не так обидно, как когда это делает близкий.
Да, я как бы, я не знаю, во-первых, как ему объяснить, что это же как бы твои ошибки, надо ли ему это объяснять. Вот, зачем на меня вешать свои ошибки, скажем так, у меня своих достаточно.
Это он вас так обвиняет?
Не-не, это я сейчас говорю свои мысли, когда он меня в чем-то обвиняет, то вот я свои мысли это говорю, то есть я не знаю, как ему объяснить, что я-то ни при чем в том, что у тебя чего-то не получилось, не сложилось.
Вот. Это вы ему объясняете как ни при чем, а если мы смотрим, помните, я говорю, что мы можем смотреть на себя, как на отдельный мир. В моем отдельном мире есть Авигайль, есть Авигайль, близкий родственник. Uh-huh. Та часть Авигайль, которая отвечает за обвинение Авигайль. Uh-huh. И вот эта часть Авигайль, которая Авигайль, близкий родственник, она как раз эти обвинения самой Авигайль и предъявляет. Но пока она изнутри, Авигайль к ней не очень-то сильно прислушивается. Тогда появляется родственник снаружи, который начинает Авигайль пилить. И тогда у Авигайль нет выхода, как прислушаться к этому своему внутреннему голосу, который тоже ее потихонечку пилит, а она к нему не прислушивалась.
Я не совсем поняла, потому что как бы я же не виновата, что этот человек женился на определенной женщине, которая
не виновата. Конечно, вы не виноваты.
Вот,
а вы верите в то, что вы виноваты?
Конечно. Я вообще тут ни при чем. Женился, радуйся. Живи.
Я же как бы... как это, что вы чувствуете, что вам нужно им отвечать?
Почему я чувствую, что мне надо ему отвечать?
Как вы чувствуете, что вам надо ему отвечать, да? Почему? Потому что вы чувствуете. А как это, что вам нужно ему отвечать? Ведь вы же знаете, что вы правы, что это ни при чем. Вы можете его тогда просто понять. Я тебя понимаю, ты расстроен, ты думаешь, что я виновата. Да, я понимаю. Что тогда будет, если вы мне так скажете? От чистого сердца действительно понять его. Ведь он же человек, который... приносит, который кого-то обвиняет в чем-то. Это значит, что он чувствует себя очень тяжело, ему плохо.
Ну да. Как-то я не я просто за
он, всеми... Он чувствует себя...
никогда что? Не... Я за всеми этими обвинениями в мой адрес не чувствую его. Это вы правы.
Да, потому что вы чувствуете боль обвинения, вы чувствуете вес обвинения. Когда мы принимаем обвинения, мы... мы получаем, если мы это обвинение приняли на наш счет, то мы сейчас чувствуем ровно такой же вес, какой чувствует тот человек, который нас обвиняет. А человек, который нас обвиняет, он чувствует сейчас в два раза больше веса. Потому что и что он виноват, и еще что он нас обвинил. Так что он чувствует еще хуже, чем вы.
То есть я, в общем-то, могу ему помочь только тем, что как бы попробовать его понять. Себя,
тем, что вы поймете себя, как вам больно, вот когда он вас обвиняет, как вам тяжело это слышать, вы поймете себя, как вам это больно, прямо вы можете почувствовать в теле, мы чувствуем, где эта боль душевная, она чувствуется, вы можете прямо руку туда положить и почувствовать. Эта боль внутренняя, вы можете ее почувствовать. Понять, насколько ему больно, он чувствует вот точно так же или больше.
Ясно.
И тогда вы понимаете, как он себя чувствует. И тогда уже после того, как вы поняли себя, вы можете понять его. И тогда вам уже не захочется оправдываться. Мы оправдываемся, когда мы чувствуем виноваты. Вам нечего оправдываться, если вы не виноваты, то чего вы оправдываетесь?
Ну да, я согласна с этим. Поэтому
а вы оправдываетесь, потому что где-то внутри сидит такой голос, который говорит, а может, я все-таки виновата.
Вот, это правильно. Может, я все-таки виновата, может, я где-то хоть косвенно как-то.
Так если я виновата косвенно как-то, что я могу сейчас сделать? Как я могу это исправить? Я, может быть, не знаю, могу Рава спросить, как я могу это исправить. Исправить то, что могу. То, что не могу, значит, не могу.